Глава вторая. Подмосковный город Быково. Всю субботу Инга Леонтьевна тревожилась за дочь. Ей очень не нравилось ее состояние в прошлый приезд. Промучившись бессонницей, она поднялась ни свет ни заря и поехала в Москву. Поездка получилась спонтанной, она ничего не готовила специально, не вести же гороховый суп в кастрюле. Поехала налегке. «Там зайду на рынок, куплю что-нибудь и приготовлю», — решила Инга Леонтьевна. Москва, дом Ивлевых, однокомнатная квартира на 6-м этаже. Тем временем Лина и Григорий отсыпались после бессонной ночи. Григорий открыл было глаза в 8-м часу, хотел вставать, но подумал, что на зарядку с Пашкой и сыном все равно уже безнадежно опоздал и решил спать дальше, притянув к себе поближе сопящую Лину. Она мило улыбалась во сне и доверчиво прижималась. Он посмотрел на нее несколько мгновений, отогнал сентиментальные мысли, закрыл глаза и снова уснул. В таком положении их и застала неожиданно приехавшая Инга Леонтьевна. Опешив от такой картины, женщина несколько мгновений приходила в себя, а потом заорала на всю квартиру. «Лина, это что такое?» Любовники сразу проснулись. Григорий вскочил и моментально оделся. В любой непонятной ситуации лучше быть одетым, чем голым. Давно усвоил он, а армейская сноровка не подвела. Лина в длинной, с кружевом ночнушке из вискозы поднялась и запричитала.
«Мама, мамочка, это Гриша». «Кто это? Что он здесь делает?» Сжав губы, процедила мать, не давая дочери притронуться к себе. «Я люблю его», — заявила вдруг Лина, подошла к Григорию, взяла за руку в стремительном порыве и хотела подвести его к матери. Но подполковник не тронулся с места. «А мужик, ничего», — мелькнула у Инги Леонтьевны в голове мысль. «Доброе утро», — с недоумением глядя на нее, спокойно проговорил он и осторожно высвободил свою ладонь из рук Лины. «Я, пожалуй, пойду». «Останься», — тихо взмолилась Лина. «Пожалуйста». Глаза ее предательски заблестели, но она ничего не смогла с этим поделать, чувствуя, что он уйдет и уже не вернется. «Но начинается», — с досадой заметил Григорий, подступающие слезы в глазах подруги. «Это запрещенный прием». Он остался, не нашел в себе силы уйти прямо так, хотя очень хотелось. «Раз уж остался тогда, нечего из себя барана строить», — решил он. «Надо брать ситуацию в свои руки». «Григорий», — подошел он к гости. «Инга Леонтьевна», — ответила та и попыталась сделать нейтральное лицо. «И какие у вас намерения?» — сдержанно спросила она, требовательно уставившись ему в глаза. «В отношении моей дочери».
«Поддерживать наши отношения в той степени, в какой устроит нас обоих». Сохраняя бесстрастное выражение лица, ответил Григорий. Инга Леонтьевна растерялась.
«Это хорошо или плохо?» — лихорадочно соображала она. «Вообще-то я на рынок собиралась зайти», — пробормотала она. «Что на обед приготовить вкусненького?» — машинально взглянула она на дочку. «Вареников с вишней», — также машинально ответила такая же растерянная Лина. «Вишню не привезли», — отрезала, опомнившись, мать. «Я бы хотела видеть свою дочь замужней и счастливой», — заявила она Григорию.
«Не имею ничего против», — уверенно ответил он.
«Я на рынок», — отрезала Инга Леонтьевна и многозначительно посмотрела на Григория. Как только за матерью закрылась дверь, Инга беспомощно опустилась на постель, села, поджав ноги, обхватила голову руками. Рыдания душили ее. Григорий сейчас совсем не был похож на человека, который хоть чуть-чуть любил бы ее и хотел быть рядом. Все ее иллюзии относительно него окончательно развеялись. «Ну за что мне все это?» — сквозь рыдание спросила она непонятно кого. Чувствуя себя не в своей тарелке, подполковник не хотел уходить вот так. И чтобы его насильно женила на своей дитятке эта комиссар в юбке, он тоже не хотел. А спорить и бороться с женщинами Григорий не умел. И не хотел. Эти две бабы загнали его в угол.
«А чего ты ожидала?» — разозлившись, спросил он.
«Как чего?» — подняла она на него полные слез глаза. «Любви, счастья, крепкого плеча рядом, детей. Неужели я так многого хочу?»
«Какая тебе семья?» — искренне удивился Григорий. «У тебя одни гулянки на уме, стрекоза. Лето красное пропело. Какие дети? Тебе мама до сих пор обед готовит. Сколько времени с тобой уже общаемся, ты меня яичницей элементарной ни разу не накормила. Ты готовить-то хоть умеешь?»
«Умею», — ответила успокоившаяся вдруг девушка.
«Лин, давай на чистоту», — заметив ее спокойствие, успокоился и сам подполковник. «Я к тебе приглядывался, присматривался. Ну, не семейный ты человек».
«Это еще почему?» —
возмущенно взглянула она на него. «У меня сын, отец пожилой, не в другом городе, а в соседнем подъезде. Ты даже не заикнулась ни словом, ни делом, чтобы хотя бы познакомиться с ними. Я уже не говорю о том, чтобы тебе с ними подружиться, поладить. Они, между прочим, моя семья».
«Так предложил бы», — возразила Лина.
«Так я навязывать-то тебе своих родных не буду», — возмутился Григорий. «Я намекнул как-то раз, что можно вместе погулять с сыном, а ты вместо ответа меня к себе утащила. Я понял, что тебе это все не очень интересно, и больше не предлагал. А тут ты вдруг заявляешь, что семью хочешь, и планы какие-то имела».
«Понятно», —
пожала плечами Лина. «Что тебе понятно?» — начал опять заводиться Григорий. «Если тебе действительно до кого-то дело есть, надо это показывать действиями своими, а не только на словах. Вон, чужие люди, Пашка с Галией, о моем сыне больше беспокоятся, чем ты. Я их об этом не просил никогда. Да что я говорю-то, как можно сравнивать? Ты даже не спросила ни разу про моего Родьку».
«Просто я решила, что авансов больше никому не раздаю», —
решительно поднялась с постели Лина.
«Я могу и любить, и заботиться, и готовить», — горько усмехнулась она. «Но не вижу смысла растращивать себя на людей, которым на меня наплевать».
Она ушла в ванную, а Григорий остался стоять, как оплеванный. «Что за чушь? Это что, он еще и виноват во всем?» «Да пошла она со своими авансами», — решил он, быстро собрался и покинул квартиру. Лина, услышав, как хлопнула входная дверь, все поняла. Ее раздирала злость и обида на весь мир. «Почему все мужики такие? Почему ей не везет? Не получается встретить нормального, заботливого и ответственного человека? Почему Гриша вдруг решил, что она должна вокруг его сына носиться? Кто он такой? Пусть и женится сначала, покажет заботу и любовь. Тогда она уже и стала бы отношения с его родней налаживать».
Проплакавшись, Лина умылась. «Скоро мама вернется, надо себя в форму привести». Вскоре вернулась Инга Леонтьевна. Ей одного взгляда, которым она быстро обвела квартиру, хватило, чтобы все понять без лишних слов.
«Сейчас рассольничка сварю твоего любимого», — как ни в чем не бывало, — сказала она дочери. «Кто он, военный?» —
Алина кивнула в ответ.
«Ну и черт с ним. Не хватает по всему Союзу. Ушлют куда-нибудь. Ищи его потом по заставам». «Он сказал, что я не семейный человек», —
глядя в одну точку, совершенно опустошенная, проговорила Лина.
«Сам он не семейный», — отрезала мать, — «наглый, упрямый». «Он сказал, что я стрекоза и что я лето красное пропела».
А вот это был удар ниже пояса. Инга Леонтьевна обиделась за дочь. Не по-мужски в самое больное место бить.
«Не понимаю, что ему надо», — взорвалась она, — «красавица. С двумя дипломами, уже и с московской пропиской, и с отдельной квартирой. Мерзавец какой. Он что думает, можно вот так задурить голову девушки, а потом в кусты? Ну-ка, расскажи мне поподробнее, что это за военный такой, где служит?»
Инга Леонтьевна требовательно посмотрела на дочь.
«А зачем тебе? Какая уже разница?» — снова начав плакать, спросила Лина. «А я письмо напишу командиру части его», —
решительно сжала кулаки Инга Леонтьевна.
«Поинтересуюсь, почему он моральным обликом своих офицеров не интересуется. Как допускает такое? Это где же это видано, чтобы так поступать с порядочной женщиной?»
Закончил отчет для Самедова, еще 7 часов вечера не было. Все по каждой фотонакладной расписал. «Ко мне не придраться, но нет тут никакого криминала от слова совсем. Ну, сэкономили 1-2 шкурки за несколько дней, это максимум». Уверен, что Гагаринский на этом не успокоится. Фархатыч наверняка спросит у меня о возможном плане дальнейшего расследования. Будем исходить из того, что Сатчан со своей командой в этот раз вычислит крота, и уже можно будет подсунуть через него какую-нибудь серьезную дезу, на которой все гагаринские крупно погорят и отступятся от фабрики. Лучше, если я к этому не буду иметь никакого отношения. Значит, нельзя сейчас Фархатычу ничего предлагать, надо взять паузу подумать. Время выиграем, а там, глядишь, подвернется хорошая тема для подставы. Позвонил Самедов, сказал, что заедет минут через 40 за папками. Интересно, где он живет, что ему 40 минут добираться. Собрал все тех карты, завернул фотографии, приложил свой отчет и сел у окна на кухне карауля его «Жигуль». Только он завернул в наш двор, я уже пошел одеваться. «Добрый вечер, Рашид Фархатович». Открыл одной рукой я заднюю дверь и положил папки с тех картами и сверток с фотографиями. «Ну, картина такая». Сел я к нему на пассажирское место, разворачивая свой отчет из нескольких склеенных тетрадных листов. «Может, и сэкономили за все дни максимум две шкурки, и то не факт. Вполне может быть, что площадь каких-нибудь шкурок меньше была, пришлось компенсировать. Уверен, если придираться, кто начнет, так и скажут».
«Хочешь сказать, что ничего не нашел?» — с угрозой в голосе спросил Самедов, внимательно глядя на меня.
«Ничего», — подтвердил я спокойно. Самедов напрягся, взяв у меня отчет. Желваки на его лице играли, в какой-то момент я даже подумал, что он разорвет его сейчас к чертовой матери, но он взял себя в руки.
«И что дальше?»
Внимательно разглядывал он мою таблицу, но чувствовалось, что для него это темный лес. Не удивился бы, если бы он рассматривал ее вверх ногами.
«Откуда же я знаю?» — пожал я плечами. «Был шанс, что кто-то воспользуется старой схемой. А что? Вполне ведь рабочая схема была.
Но, видимо, не в этот раз», — развел я руками. «Дураков нет, чтобы после посадок так открыто работать». Он кивнул, попрощался и уехал, не взглянув на меня, и увез с собой мой отчет. Так себе, конечно, оправдание перед своими за две недели проволочки. Не завидую я Самедову. Вернувшись домой, набрал Сатчана и сообщил, шифруясь, что бумаги поехали на место. Он поблагодарил и поспешно свернул разговор. Вторая попытка выявить крота стартовала. Сел за стол на кухне, пытаясь привести мысли в порядок. Все размышлял, на чем подставить гагаринских. Нужно что-то большое, громкое и эффектное. Нужен добротный повод для скандала. Но зазвонил Межгород, додумать мне не дали, это оказался Загид. Благодарил за подарки, искренне так благодарил от души.
«О как!» — удивился я. «Уже получили? Это какими же судьбами?» «Ахмат привез», — невозмутимо ответил Загид.
«Ну, ничего себе. Я им даже еще не звонил, что передачу для них передавал. Думал, в понедельник узнаю сначала, ездил ли Леха в Брянск».
«Ну, здорово», — ответил я слегка растерянно. «Что там мои? Приехали?» — перешел на родственников Загид.
«Да, все прекрасно. Встретили, разместили. Девчонки целый день по магазинам мотаются».
«Вот. А собирались в общаге рабочие остановиться. Где Карим?»
«Сейчас позову», — ответил я, попрощался с тестем и позвал Карима к телефону. Позднее вечером пошли гулять с собакой, я, Родька и Григорий. Подполковник был мрачнее тучи, пинал со злости комья льда на асфальте, который дворник накидал, разбросав большую кучу грязного снега, чтобы быстрее таяло. «Случилось что?» — поинтересовался я, когда Родька отбежал от нас подальше.
«Да», — раздраженно ответил Григорий, — «с Линой разбежались».
«Еще один. Ну да, ну да. Вот я прямо удивлен, можно подумать». Продолжил разговор, раз уж сам его начал.
«И кого у нее застал?» — спросил я. «Ее мать меня застала у Лины в постели», — мрачно ответил подполковник. «Она ведь, мягко говоря, давно не девчонка, а тут представь, когда мать ворвалась... Почувствовал себя пацаном, которого со старшеклассницей мать на сеновале застала. Даже взбодрился на миг».
«Неожиданная мизансцена», — удивился я. «Это что-то новенькое. А почему разбежались?»
«Лина заявила матери, что любит. Хотела меня представить ей как своего мужчину».
Он замолчал.
«И?» «Что «и»? Высказал ей все, что о ней, обо всей этой ситуации думаю, что из нее никакая жена и мать».
«При ее матери?» — поразился я.
«Нет, зачем? Она ушла на рынок».
«Ушла, чтобы не мешать вам объясниться», — догадался я. «Мудро». «Алина что, обиделась на твои высказывания?»
«Разозлилась и обиделась. Сказала, что она добрая и любящая, и готовить умеет», — с раздражением ответил Григорий. «Но заявила, что авансов больше никому не дает. Видите ли, не хочет себя растрачивать на тех, кому на нее наплевать».
«Так и сказала?» — поразился я еще больше. «Авансов не дает? Интересный подход. типа «любите меня, ничего не получая взамен, потому что я такое уникальное и драгоценное сокровище», а там, глядишь, когда достаточное количество раз лягушку начмокают в щечку, она в принцессу обратится. Боюсь, так только в сказке бывает.
Ага. Понимаешь, проблема даже не в этом. Я немного растерялся сначала и до сих пор не понимаю, как такое вообще возможно. Она ни одного намека на серьезные отношения не делала, пока мы встречались. Вообще ни одного. Наоборот даже. Никогда про Родьку не спрашивала и не хотела говорить о нем. Про мою семью и планы не интересовалась, про себя не рассказывала. Все мысли и разговоры всегда про развлечения. Меня это, в принципе, устраивало. Все казалось просто и понятно. Ей скучно и одиноко, я тоже один. Почему бы и не пообщаться к обоюдному удовольствию? А тут вдруг она заявляет, что ждала от меня семью и детей, и любовь до гроба в придачу. Что это? Как я должен был догадаться? По каким признакам?
Я шел молча, давая Григорию выговориться. Эта ситуация довольно сильно выбила его из колеи, судя по всему. Не такой он и легкомысленный, каким хотел иногда казаться. Оно и понятно, взрослый мужик уже, со сложной работой, ребенком и разводом за плечами. С другой стороны, ему бы тоже уже пора научиться более ясно давать понять женщинам, с которыми общается, какие у него на самом деле намерения. Наверняка ведь, может, и неосознанно, но давал ли не какие-то надежды на серьезные отношения, чтобы в постель затащить. Не бывает только одна сторона во всем виновата. Мы так и шли весь оставшийся привычный маршрут молча. Родька, почувствовавший, что что-то не то, тоже помалкивал и озабоченно поглядывал то на отца, то на меня. Даже не попрощались после прогулки. Перед самым своим подъездом Григорий мельком взглянул на меня и кивнул. Настолько был погружен в свои мрачные мысли. Похоже, привязался все же к Лине, что бы там мне ни говорил. И понимает, что жена из нее не ахти, а сердцу не прикажешь. Выходя утром на зарядку, все ждал, как себя Григорий будет вести. Он начал общаться, как обычно. Руку протянул, но глаза прятал. Бравому офицеру, похоже, было чутка не по себе. Родька беззаботно бегал с псом вокруг нас. Меховая фабрика. Котельная напротив окон конструкторского отдела. Рабочий день уже начался. После бессонной ночи главный инженер начал клевать носом. Они с замом оборудовали себе удобный пост со стулом, термосом и бутербродами. Каждые 4 часа сменяли друг друга, и оба уже надеялись, что сегодняшнее дежурство будет последним. Фоторужье лежало наготове на бетонном подоконнике большого окна. Но ничего не происходило. К шкафам с конструкторской документацией никто не подходил. Они стояли 2 рядами, отгораживая часть большого конструкторского зала. Рафик засмотрелся на стайку воробьев, облюбовавших дерево перед окном котельной, и чуть не пропустил момент, когда кто-то, оглядываясь украдкой, открыл один из шкафов. Дверца перегородила обзор, видно было только женский затылок, тонкую спину в чем-то бирюзовом и часть черного низа. Ног видно не было, главный инженер не мог даже сказать, в юбке она или в брюках. Наконец дверца шкафа закрылась, и Тарханов остервенело начал сжать на спусковой крючок фоторужья, снимая спину уходящей незнакомки. Затвор непрерывно щелкал, сердце бешено билось в груди, пока он наблюдал в объектив, не снимая пальца со спускового крючка, как она, еще раз оглядевшись, покинула кабинет. Что там удалось наснимать, уже не так и важно. Он узнал ее.